إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Все мы должны знать с вами, что из самых главных обязанностей самых крепких, важных фардов, ваджибов после веры в Аллаха Субханаху ва Тааля является талаб-уль-илм, поиск знания. Это знание, знание религии, это мирас-ун-нубува. То есть это то, что оставили в наследие пророки. Пророки оставили это в наследие ученым, уляма. Как сказано в хадисе, что анбия, то есть пророки, лям варису динаран валя дирхама, они не оставили в наследие, как наследство, ни динары, ни дирхамы. Ваиннама варрасуль ильм. Они оставили в наследие знания. Фаман ахаза бии, ахаза би хазин вафир. Тот, кто возьмет его, тот возьмет великую долю. Тот, кто возьмет это наследие, тот получит великое счастье, получит обильную великую долю. И Аллах Субхана ва Тааля, Он побудил нас в своем писании взять вот это вот счастье, вот эту вот великую долю, обучаться знанию, обучать людей. И Аллах Субхана ва Тааля сказал об этом во многих аятах, в частности, в аяте в суре Тауба сказал Аллах Субхана ва Тааля: «Фалавла нафара мин кулли фиркати минхум таифатун йатафаккаху фид-дин, ва лийунзиру каумам иза раджау илейхим, лаалляхум яхзарун». فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائِفَ Если бы из каждой группы из них, с каждой группы, طَائِفَ, небольшая группа, осталась, для чего ли это فَقْهُ فِي الدِّينِ Для того, чтобы обучаться, получать фикх, то есть понимание религии, وَلِيُنْزِرُ قَوْمَهُمْ И потом увещевали бы они свой народ, когда вернутся к ним, لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ Может быть, они постерегутся. Вот этот аят из суры Тоба для тебя, в принципе, как Талиб-уль-Илм, для тебя достаточно, чтобы понять, вот этот аят, его достаточно, чтобы понять, какое высокое положение занимает фикх. Если бы с каждого отряда осталась группа, которая бы занялась чем? Изучением фикха, пониманием религии. Вот чтобы понять, какое высокое положение занимает фикх, достаточно вот этого аята. Какая честь у этой вещи, фикх, понимание религии. Посмотрите, Аллах Субхана ва Тааля, в этом аяте мы видим, что эта функция, это предназначение, алинзар, увещевание, призыв, она возлагается на кого? На фукаха, то есть на обладателей фикха, после того, как прекратится пророчество. После того, как прекращается пророчество, на кого возлагается эта функция? Функция алинзар, то есть увещевание, предостережение людей, чтобы они остереглись, призыв возлагается на фукаха, то есть на людей, которые знают религию. Поэтому эта степень, это самая высокая степень. Выше этой степени нет. И если Аллах Субхана ва Тааля даровал тебе это, то возможность быть из тех, кто изучает знания, хранит знания, передает, увещевает людей, призывает, не отказываясь от этого, в пользу чего-то другого. Все это, все остальное – это из научения шайтана. Когда он тебе говорит, нет, наверное, заняться этим лучше, или тем, это важнее для тебя сейчас, и другие сделают это вместо тебя, будут изучать религию и распространять ее, нет. Не заменяй то, что лучше, тем, что хуже. Выше этой степени, как я уже сказал, нет. Пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал, «Ман юридиллах би хайра юфаккиху фид-дин». Для кого Аллах хочет блага, тому дает фикх, то есть понимание религии. Отсюда уляма говорит, можно сделать обратный вывод. Если человек не дается ему понимание религии, фиркудин, значит Аллах не хочет для него блага, поэтому нужно остерегаться. В этом хадисе, тот, кому Аллах хочет блага, дает ему понимание религии, здесь уже достаточно, он является достаточным доводом, и здесь достаточное побуждение для всех нас к чему? К получению знания. К изучению знания, к изучению фикха, то есть религиозного знания. Спешить, спешить. устремиться вот к поиску этого знания, к исследованию фикха. Каждый мусульманин, он должен знать, должен изучать халяль и харам, чтобы исповеданием религии было правильно, чтобы его ибадаты, его поклонения были очищены, свободны от бидатов, от нарушений. Знание, религиозное знание, оно представлено двумя частями. Первое – это таухид, знание таухида. Таухид, то есть знание таухида рубубия, господства Аллаха Субхану Та'аля, то, что связано с господством его, таухида рулухия, связано с его обожествлением, с расмава сифат, именами, атрибутами, то, что связано с акидой. И второй вид знания, вторая его часть, это ильму фикх, ильму шарая, то есть знание фикха, знание установления шариата. Конечно, основой основ является знание таухида, знание акиды. Это то, что называли улама аль-фикх уль-акбар, это есть величайший фикх. Оба вида знания, они черпаются откуда? Из Курана, из Сунны, из понимания предшественников, то есть представляют собой что? Тамассук, то есть крепко держаться за Куран, за Сунну, отстраняясь от страстей, пристрастий лягава, от бидатов. То есть делать так, как делали сахаба, сподвижники, их последователи, праведные предшественники, да будет доволен ими Аллах. Что касается второй части знания, именно конкретно, какой части, какого вида? Ильм аль-фикх, да, шарай, то есть знание фикха, знание шариатских установлений, в этом есть великое благо. Великое благо, Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Вама ютал хикма факад утия хайран касира». А кому дана мудрость? Тому дано великое благо. Ибн Аббас, ради Аллаху Таранума, он сказал, «Аль-хикма, мудрость, имеется в виду, ма'арифатуль-ахкам мин аль-халяль валь-харам». Мудрость – это познание хукмов, установлений халяля и харама. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, обращаясь к нам, «Ку анфусакум ва ахликум нар». «Защищайте себя и свои семьи от огня». Салаф, предшественники, комментируя этот аят, сказали, то есть, что значит защищайте себя и свои семьи от адского огня? Аллимухум ва факкихум. То есть, обучайте их религиозному знанию и фикху. С позволения Аллаха Субхана ва Тааля, мы с вами начнем изучать эту великую часть знания, знания фикха, фикх. И отдадим предпочтение изучению такой области фикха, которая называется фикху аль-хадис. Фикху аль-хадис. То есть изучение фикха на основе хадиса. Фикху аль-хадис ва адилати аль-ахкам. Изучение фикха на основе хадиса и доводов. Доводов на хукмы, доводов на законоположение. Вот изучать фикху аль-хадис, то есть фикх посредством изучения хадисов и доводов. Вместо того, чтобы изучать фикх на основе книг мазхабов. Изучать фикх хадиса, вместо того, чтобы изучать фикх какого-то мазхаба, какого-то конкретно определенного имама. У этого изучения есть большое преимущество. Изучать фикх на основе чего? На основе хадисов и доводов. Есть целый ряд преимуществ, бесспорных преимуществ и отличий. Первое, когда ты изучаешь вот так вот фикх. Фикх, мы сказали с вами, здесь имеется в виду изучение законоположений, шариатских установлений, да? То есть в отличие от чего? От знания акиды. Итак, изучение фикха на основе хадиса имеет свои преимущества. Первое, когда ты изучаешь вот так вот фикх посредством изучения хадисов, то ты как будто бы бываешь вместе с пророком алейхиссалату вассалям. Как будто бы ты видишь его вот перед собой. Его сочувствующего, искреннего, как он молится, как он смирен в своем намазе, сочувствующий к умме, милостивый к верующим. Человек, который изучает вот так вот хадисы пророка алейхиссалату вассалям, он изучает фикх через хадисы, он приобретает чистоту в душе, чистоту душевную, духовную, силу духовную. У него появляется то, что называется улу-ль-химма, то есть высокая устремленность, высокое стремление, рвение, когда ты изучаешь вот так вот фикх. Не просто на основе книг мазхабов, где сказано, условий столько-то, там рукны такие-то, и хорошо, одно мнение такое-то, это мнение такое-то, и все, хорошо. Когда ты изучаешь, как будто проксусом перед тобой, это дает тебе вот возможность приобрести душевную чистоту, силу духовную, и высокую устремленность рвения, и устремленность к покорности Аллаху Субхану ва Тааля, и к тому, чтобы поклонение твое было прекрасным, хорошим. То улучшает твое поклонение, твой ибадат. Это первый плод. Чему лучше изучать вот так? Фикх на основе чего? На основе изучения хадисов. Второе. Человек, который изучает хадисы пророка алейхиссалату вассалям и передает потом знания, которые получает, у него, ему дается такая вещь, как ан-мудра и суруф, то есть свет лица и радость. Свет лица, радость. Та награда, которую приготовил Аллах Субхану ва Тааля в ответ на дуа пророка алейхиссалату вассалям, который сказал: «Наддара Аллаху мра'ан самиа макалати фава'аха сумма аддаха кама самиа». Да обрадует Аллах, да осветлит лик человека. Аллах — лик того человека, который услышал мои слова и понял их, внял им, понял их, а потом передал их, как он услышал. Вот ты, когда изучаешь фикх через изучение хадиса, вот так вот, вот это получаешь. Ну, да, вот это сияние на лице, эту радость, этот свет. Третье. Представьте, когда ты просто изучаешь книгу по фикху, книгу мазхаба, там просто слова людей приводятся. А тут ты читаешь слова пророка алейхиссалату вассалям и все время повторяешь, когда слышишь упоминание о нем, говоришь саллаллаху алейхи вассалям, саллаллаху алейхи вассалям. То есть просишь у Аллаха субхану ва тааля для него салат, то есть чтобы Аллах похвалил его среди высших ангелов, и просишь для него салам, то есть защиту от всего плохого. И сколько раз за урок ты, повторяя хадисы, вспоминая пророка алейхиссалату вассалям, делаешь для него салат и салам. И это великая награда. Если только эта польза была бы, это была, уже была достаточная польза, великая польза. Пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Ман салли алейхи марратан вахидатан саллаллаху алейхи ашра». Тот, кто сделает за меня салат, попросит для меня салат один раз, саллаллаху биха алейхи ашра. То есть Аллах за него сделает, Аллах даст, благословит ему, даст ему салат десятикратно. То есть 10 раз. Он один раз сделает салат за пророка алейхиссалату вассалям, то есть попросит Аллах, чтобы Аллах похвалил его среди высших ангелов, и Аллах субхану ва тааля даст тебе 10 раз, 10 салятов за это, то есть 10 раз похвалит тебя среди высших ангелов, среди высшего сонма. Какая честь может быть выше этой чести? Далее, когда ты изучаешь вот так вот фикх хадиса, это тебя избавляет от привязанности к какому-то одному определенному мазхабу. И ты получаешь воспитание очень хорошее. Какое воспитание? Привязываться к Корану и к Сунне. И не привязываться к мазхабу, чтобы у тебя не было фанатичной привязанности к какому-то мазхабу. Ты освобождаешься от этого мазхабистского фанатизма. Ты берешь из двух чистых источников. Из книги Аллаха Субхана ва Тааля и из пречистой сунны пророка алейхиссалату вассалям, понимая их, Куран и Сунну, так как понимали это предшественники, от которых, то есть сахаба, их последователи, от которых взяли ученые, взяли имамы искренние, такие как Абу Ханифа, и Малик, и Шафи, и Ахмад, и другие ученые, предшественники. Пусть доволен будет Аллах всеми ими. Все эти уляма, их источник было это. Куран, Сунна, в понимании сахаба, в понимании сподвижников, в понимании предшественников. Они взяли из этого источника. Они из достойнейших людей этой уммы. Основа в них всех, что они говорили, это основа, это правило в них, что они говорили то, что сказано в Коране и Сунне, и изо всех сил старались не выходить за рамки этого, не выходить за рамки Корана и Сунны. И в качестве довода брали то, что было в Коране и в Сунне. Их знание было какое знание? Что было их знанием? Их знание было «Каля Аллах, каля Расул». Сказал Аллах, сказал посланник, каля сахаба, сказали сподвижники. И всем они давали его положение. Что, то есть, не переходя за рамки. Они ценили Аллах Субхану ва Тааля должен ценой. Хорошо. Они ценили пророка алейхиссалату вассалям подобающим образом. Они давали уляма их место. Хорошо предоставлено. То есть, ценили их подобающим образом. Посмотрите высказывания какие. То есть, у всех знали они, кому... Какой хак, то есть какое право, какая обязанность в отношении него есть у него. В отношении Аллаха Субхану ва Тааля, в отношении пророка алейхиссалям, в отношении ученых. Имам Абу Ханифа сказал одному из своих учеников, сказал: «Я Якуб, унзур иля акуалина мин эйна хазнаву». Якуб, смотри, откуда мы берем наше мнение, откуда. то есть каков далил. فَإِنَّنَا بَشَرْ نَقُولُ لِيَوْمَ قَوْلًا وَنَرْجِعَ نُغَدًا. Потому что мы люди. Сегодня говорим какие-то слова, завтра уже от этих слов отказываемся. Также передано в другой версии, что он сказал Абу Ханифа, حَرَامٌ عَلَمَا لَا يَعْرِفُ دَلِيلِ أَيُفْتِيَ بِكَلَامِ. Запрещено. Харам тем, кто не знает мой далиль, в основе чего я вынес то или иное мнение, харам, запрещено ему давать фетвы на основе моих слов. Также сказал Абу Ханифа, إِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِ. Если хадис достоверный, то это и есть мой мазхаб. Смотрите слова имама Абу Ханифа какие. Вот это их путь был такой. Ценили они Аллаха Субхану Тара должным образом, как подобает. Ценили пророка алейхиссалатусалям, как подобает. Знали цену, ценили ученых. Это слова Абу Ханифа. Хорошо бы запоминать эти слова. إذا صح الحديث فهو مذهبي. Если хадис достоверный, это мой мазхаб. Смотрите. Или حرام على من لا يعرف دليل يفتي بكلامه. Запрещено тем, кто не знает мой далиль, на который я опирался, давать фетву на основе моих слов. Или то, что он сказал Якубу, своему ученику. Смотри, откуда мы берем, потому что мы люди, сегодня говорим одно, завтра уже говорим другое, отказываемся от того, что говорили до этого. Имам Малик сказал, إنما أنا بشر أخطي وأصيب. Я всего лишь человек. Ошибаюсь, могу ошибиться, могу сказать правильно. فانظروا في رأيي. Поэтому смотрите на мое мнение. فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه. Все, что соответствует Корану и Сунне, то берите. وكل ما لم يوافق فاتركوه. Все, что не соответствует, то оставьте. И знаменитые его слова. كلن يخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. У каждого его мнение берется или отвергается от него, его мнение берется или отвергается, кроме того, кто лежит в этой могиле, то есть пророк алейхиссалату вассалям. Имам Шафии сказал, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Тоже его слова. Если хадис достоверный, то это есть мой мазхаб. وَضْرِبُوا بِقَوْلِي عُرْضَ الْحَائِطِ. А мое мнение, бросьте его, ударьте им о стену. То есть, от моего мнения, на него не обращайте внимания. Мой мазхаб – это хадис достоверный. То, что я сказал, это ударьте это об стену, то есть на это не обращайте внимания, если это не соответствует хадису. И сказал, рахмаллаху тааля, имам Шафии, «Куллю хадисин ани набии саллаллаху алейхи ва саллям, фахуа каули, ва илям тасмауху минни». Каждый хадис от пророка, алейхиссалату вассалям, это и есть мое мнение. Это и есть мое мнение. Даже если вы не слышали этот хадис от меня. Вы узнаете хадис, если он достоверный, все, это и есть мое мнение. Есть сообщения, которые указывают на то, на степень, с которой держались имамы, в частности, имам Шафи, о котором мы сейчас говорим, держались за откровение, вот этот вахий, то, что ниспослано от Аллаха Субхана ва Тааля, пречистое откровение, которое защищено от ошибок, от суюты, передает это в своей книге «Мифтаху Джанна». Один человек спросил имама Шафи в одном вопросе, задал ему вопрос, чтобы получить у него фетву. Сказал имам Шафи, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал так-то и так-то. Когда тот ему задал вопрос, желая получить фетву, имам Шафи ответил. Сказал пророк, алейхиссалату вассалям, так-то и так-то. Человек сказал, «Аттакулю бихаза, ты тоже так говоришь? Ты тоже так считаешь?» И имам Шафи ответил ему, «Ты что видишь у меня на поясе? Вот эту вот веревку, которой монахи или священники подвязываются». Ну, знаете, такую веревку, которая одежда монахов христианских, они подвязываются веревкой. Такой, ты что, видишь вот эту веревку у меня на талии? То есть я что, христианин, монах я или кто? Или ты видишь, а ты ранее хорадишь, что меньканейся? Или ты что, видел, что я из церкви выходил, что ли? Что ты задаешь мне такой вопрос? Ты говоришь такие, ты тоже так считаешь или нет? Я говорю, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а ты мне говоришь, что, а ты как считаешь? Ты тоже так считаешь? Как я буду что-то передавать от пророка, алейхиссалату вассалям, и не считать так, как говорит пророк, алейхиссалату вассалям, не считать так, как сказано в этом сообщении? Имам Ахмад, от него тоже передано много подобных слов. В частности, сказал, «Иннама л-худжату фил асар». Поистине довод он в асарах. То есть в том, что передано от Аллаха, от его посланника, то, что сказали сахаба. Важно указать на то, это известно нам, но на это важно указать, что, конечно, эти ученые, эти имамы, смотря на их великое достоинство, они не были непогрешимыми, они не были маасумами. То есть они не были защищены от ошибки, Потому что такова природа человека. Человек, он ошибается. Кроме того, что не спасается от Аллаха Субханаху ва Тааля. То, что сказал пророк Алейхиссалатусалям, в этом не может быть ошибки. А человек, какого высокого уровня в знанию не достигал, он может ошибиться в том или ином мнении. И эти имамы, они не были защищены тоже от ошибок. По какой причине? Может быть, какой-то хадис не дошел до него. Может быть, не дошло до него, достоверность этого хадиса не дошла до него. То есть он не был убежден в достоверности этого хадиса. Может быть, дошло даже, но они люди, они защищены от такой вещи, как забывание чего-то, забыл. Хорошо. Или ошибка в понимании чего-то, какого-то текста и так далее. Значит, для нас должно быть ясно, для всех, что если кто-то утверждает непогрешимость, это называется по-арабски «аль-исма», непогрешимость в отношении этих имамов или какого-то определенного имама, утверждает, что вот он непогрешим, либо утверждает прямо языком своим, говорит, вот имам такой-то, все, что он говорит, это истина бесспорная, или языком вот так вот словами, или языком своего состояния, то есть так себя ведет, как будто бы какой-то определенный имам, он не может ошибиться, у него есть качество исма, то есть непогрешимость. Вот такой человек, он находится в большом заблуждении. Это великая, это страшная ошибка. Такой человек, он для себя, получается, изобрел третий непогрешимый источник. Непогрешимых источников только два. Куран и Сунна. Хорошо? Куран и Сунна. Он и для себя взял третий непогрешимый источник. Такой человек, получается, описывает этих имамов каким-то качеством, которое для себя они не считали приемлемым. То есть описывать их таким качеством они не считали приемлемым. Они, наоборот, указывали на то, что они люди, они могут ошибаться, и что нужно брать довод. Хорошо. Получается, человек, который говорит, что они непогрешимы, он приписывает им вот это вот качество, приписывание которого к себе, они этим что не были довольны, приписывание такого качества к себе. Хотя и при этом, при том, что мы говорим, что они не являются непогрешимыми, что они могут ошибаться, при этом, при всем, мы говорим, что, конечно, их мнение, их слова, оно является для нас опорой. Да, для нас ориентиром, источником являются Куран и Сунна, понимание сахаба. Но в понимании Курана и Сунны, слов сахаба, хорошо, мы ориентируемся, мы опираемся на ученых. В любом случае мы следуем за уляма, но только следуем не слепо, а следуем как на основе далиля. Так или иначе, все равно слова уляма, мы опираемся на них в разъяснении аятов, хадисов, слов салев, слов предшественников, в разъяснении этого. Опираемся на их труды, опираемся в вопросах тавсиха и таджрих, то есть кто является сиха, то есть кто из передатчиков он является надежным, кто является слабым передатчиком, какой хадис является достоверным, какой является слабым и так далее. Мы с вами, с позволения Аллаха Субханаху ва Тааля, начнем изучать книгу, которая называется «Булугу аль-Марам мин Адиллати аль-Ахкам». «Булугу аль-Марам мин Адиллати аль-Ахкам». Очень важная книга, замечательная книга, которая представляет собой сборник основных хадисов, которые являются доводами на законоположение фикха. Как сказал сам аль-Хафиз, это книга, которая обращается за помощью начинающий талиб, начинающий искатель знания, но книга, без которой тоже не обойдется, и человек, который уже достиг определенного уровня. Эта книга «Булугу аль-Марам мин Адиллати аль-Ахкам» представляет собой ряд разделов, ряд книг, уже посвященных тахара, очищению, потом намазу и так далее. До конца этой книги мы просим Аллах Субхану Тааля позволить нам изучить ее полностью, сделать это изучение полезным для нас и для уммы. Прежде чем мы начнем изучать саму эту книгу, немножко скажем об авторе этой книги, выдающийся ученый, имам, аль-Аллама Абуль-Фадль, его кунья Абуль-Фадль, Ахмад бин Али бин Мухаммад бин Хаджар, аль-Асқалани, аль-Мисри. Родился он в Египте 12 числа месяца Шаабана 773 года. 773 года хиджры. Родился в Египте и вырос там. Его мать умерла, когда он был еще ребенком. Потом, когда он немножко подрос, но был все еще ребенком, умер его отец. Он поступил в школу, в начальную школу, когда ему исполнилось 5 лет. Закончил заучивания Кур'ана наизусть, когда ему было 9 лет. Очень много выучил наизусть из религиозных текстов, когда еще был ребенком, и получил знания у многих ученых, тогда уже Аль-Билькини, Ибн Аль-Мулкин, Аль-Хафиз Аль-Ираки и другие. Очень много путешествовал для получения знания с целью точного изучения вопросов, связанных с религией. С тех стран, в которых он жил для изучения религии, это Аль-Харама, Шарифан, то есть два города, Мекка и Медина, две святыни. Там он жил, в Дамаске жил какое-то время для получения знания. В Бейт-уль-Макдис, то есть то, что называют Иерусалимом. В Санаа в Йемене, в некоторых других городах Йемена. Жил для чего? Отправился туда для получения шариатского знания. Несколько раз он занимал должность кадия, то есть судьи. В общей сложности годы, когда он выполнял эту функцию, функцию судьи, в общей сложности составляет 21 год. То есть в течение 21 года он был кадием. Также он выполнял функции хатиба, то есть того, кто проводит хутбы, да? Джами аль-Азхар, то есть мечеть аль-Азхар, в мечети Амр ибн аль-Аса в Каире. Занимал должность также муфтия, то есть тот, кто дает фетвы. Много работ, которые написаны им. Из самых известных его работ, конечно, и вы все знаете, это Фатхуль-Бари, который представляет собой разъяснение шарх Сахих аль-Бухари. Этот шарх, это разъяснение Сахих аль-Бухари, ученые, исследователи, они считают одним из самых полезных шархов разъяснения Сахих аль-Бухари. Так что даже один из них сказал, что поистине шарх Сахих аль-Бухари, разъяснение хадиса Сахих аль-Бухари, это долг. Долг, который был на умме Мухаммада, лежал на умме на общине Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и уплатил этот долг не иначе, как Аль-Хафиз ибн Хаджар. Он уплатил этот долг посредством своей работы Фатхуль-Бари. Когда одному из ученых сказали, попросили его, дали ему совет написать шарх Сахих аль-Бухари, разъяснение Сахих аль-Бухари, это был Шавкани, он сказал «Ла хиджрата ба'да аль-Фатх». «Ля хиджрата ба'да аль-Фатх». То есть ответил хадисом пророка, алейхиссалату вассалам, «Ля хиджра ба'да аль-Фатх». После фатха уже нет хиджры. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал эти слова в том значении, что после того, как взята уже Мекка, называется фатху Мекка, взятие Мекки, да, победа, после этого уже нет хиджры. То есть уже не нужно делать хиджру из Мекки в Медину. То есть нет хиджры после фатха. А Шавкани вот так ответил на просьбу написать шарх Сахих аль-Бухари. Этими словами пророк, алейхиссалату вассалям, в том смысле, что после фатха, то есть после Фатхуль-Бари, уже нет необходимости писать шарх Сахих аль-Бухари. Сказал «Ля хиджрата ба'да аль-Фатх». Его слова не являются истинными. Еще из его работ «Тахзиб ат-Тахзиб», «Тахзиб ат-Тахзиб». Это тоже очень важная книга, которая посвящена биографиям передатчиков хадисов. В этой книге он разъяснил степени, уровни передатчиков хадисов, их положение. Еще из его книг, известных книг «Алисабату фитамизи сахаба», «Алисаба фитамизи сахаба», книга, которая посвящена биографиям сподвижников пророка, алейсалату вассалам. Ну и, конечно, эта книга, которую мы с позволения Аллаха Субхану Тааля начинаем с вами изучать, «Булугуль мара мин адилати л-ахкам», «Булугуль мара мин адилати л-ахкам», как сказал сам Аль-Хафиз, книга, без которой не может обойтись человек, тот, кто начинает. Изучение знания так, и она будет полезной для того, который уже продвинулся в знании. Прежде чем мы начнем изучение непосредственно глав этой книги, «Булугуль марам», хочется вначале в общем дать некоторые сведения о такой науке, как «Аль-Фикх», потому что мы с вами в общем начинаем изучение науки «Аль-Фикх». Мы сказали, какой области его «Фикхуль-Хадис», да, то есть изучение фикха на основе хадиса. А что такое фикх? С точки зрения специалистов арабского языка, что такое фикх в шариате, что такое фикх в понимании специалистов именно этой науки, чтобы у нас было правильное представление о той отрасли, той науке, которую мы с вами начинаем изучать. В языке арабском слово фикх, что означает с точки зрения арабского языка, его значение фахм, то есть понимание. Фикх значит понимание, то есть постижение смысла слов. «Валякин ля тафкахуна тасбихахум», говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Валякин ля тафкахуна тасбихахум». Но вы не имеете фикх их тасбиха, то есть вы не понимаете их прославлений. «Ля тафкахун». Фикх в значении что? Фахм, понимание. Вы не понимаете их тасбих, а их прославление. То есть все восславляют Аллах Субхану Тааля творение, вы не понимаете просто их тасбих. Ля тафкахуна, у вас нет фикха, то есть понимание, вы не понимаете. В другом аяте Аллах Субхану Тааля говорит, ма нафкаху кясира мимма такуль. Что ответили многобожники нам из пророков? Мы не понимаем многое из того, что ты говоришь. Ма нафкаху, не понимаем многое из того, что ты говоришь. То есть фикх в языке значение что? Аль-фахм, то есть понимание. Постижение смысла слов. Постижение смысла слов. Постижение смысла, внимательно. Постижение, это называется по-арабски «алидрак». Оно имеет степени, имеет ступени. В общем, называют уляма четыре ступени постижения. Первая ступень – это «аль-илм» или «аль-якин». «Аль-илм» или «аль-якин», то есть знание или убежденность. Это «ма'рифатуль ма'лум аля маху алейхи идракан джазима». То есть познание чего-то, какой-то информации, какого-то знания, аля маху алейхи, в его реальном виде, как оно есть на самом деле. Идракан джазима, то есть однозначным постижением, твердым, решительным постижением. Это что? Ль-якин аля-ильм. Например, человек знает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, звали Мухаммад ибн Абдилла. Мухаммад ибн Абдилла. Это что? Это аль-якин. Хорошо? Это аль-якин. Это аль-ильм. То есть, знаешь, так как оно соответствует, что реальность, как оно есть на самом деле, и знание твое какое? Твердое, категоричное. Без сомнений. Хорошо? Идрак анджазим. Вот это вот аль-ильм аль-якин. Это ступень постижения. Вторая ступень постижения какая? Мы с вами проходили, уже просто повторяем кратко. Лан. Ланну. То есть предположение, да, весомое предположение. Что это такое? Таджвизу амрейн ахадум арджаху миналь ахар. То есть, когда допускает человек, постигает так, что он допускает две возможности. Но одна из них, что она превалирует. Она весомая. Хорошо? Она весомая. Как, например, если человеку сообщает какой-то доверенный человек что-то, что он, у него есть лан. Хорошо? То есть, он, у него есть... Весомая, да, убежденность есть, весомая, что то, что он говорит, это так и есть, хорошо. Хотя может быть и не так. Но вот это вот может быть не так, оно что слабое, вероятность слабая. Но вероятность того, что это так, это сильная. Вот это называется лан. То есть он склоняется, вот, подпускает две возможности, но одна из них, что она сильная, она превалирует. Как, например, как мы сказали, какой-то человек, честно, что-то сказал про какое-то событие, хорошо. И человек ему, у него в отношении этого есть лан. Хорошо? То есть он это... считает более весомым, принимает это, хотя и допускает какую-то слабую возможность, что это не так. Хорошо, вот это раджи, то, что превалирует, оно называется как? Зан. Третья степень постижения – шек. Шек – это когда допускает человек две вероятности так, что не может отдать ни одной из них предпочтения. Если зан, там он отдает одно из них предпочтение, оно у него весомое. Да, второе, что слабое, у него слабое предположение. Здесь он не может отдать предпочтение ни тому, ни этому. Например, человек не знает, сомневается, облака, будет дождь или не будет дождь, хорошо? 50 на 50. Может, будет, может, не будет. Это называется щак, это называется сомнение. И четвертая степень постижения – это аль-вахм. Допускает, да, две вероятности, как мы сказали, вот та, которая весомая, это называется что? Дзан, ради. Та, которая менее весомая, это называется вахм. Вот это четвертая степень – вахм. Хорошо? То есть слабая. Предположение. Вам. Итак, в понимании языка. Что такое аль-фикх? В арабском языке что это фикх? Да. Понимание, аль-фахм. Понимание, постижение смысла слов. На основе чего, например, где в аятах мы сказали? «Валякин ля тафкахуна тасбиха». Но вы не понимаете их тасбих. То есть у вас нет фикха их тасбиха. Это с точки зрения языка. С точки зрения шариата. С точки зрения шариата. В шариате что такое фикх? Ма'рифату ахкамиллахи шар'ия. Постижение, знание хукмов, установлений Аллаха, шариатских. Шариатских установлений Аллаха Субхана ва Тааля. Вот это вот фикх с точки зрения шариата. Хорошо? Ма'рифату ахкамиллахи шар'ия. Постижение шариатских религиозных установлений Аллаха. Охватывает собой все вопросы. И вопросы акиды, и вопросы... шариатских установлений, ибадат, и муамалят и так далее. То есть охватывают и вопросы таухида, акиды, и вопросы, которые связаны с действиями рабов, практическими их действиями. Это в понимании шариата, в понимании Кур'ана, сунны, саляф, в их понимании, когда они говорили фикха, когда они говорили факи про кого-то, обладатель фикха, не имели в виду тот, который знает практические законоположения только, знает халяль, харам, знает хукмы намаза и так далее, да, или муамалят, взаимоотношения, а вообще всю религию знает, хорошо? Как вопросы акиды, так и вопросы практических законоположений. Это с точки зрения шариата, понимания Кур'ана и сунны. А вот третье понимание – истиляхан. Что значит истиляхан? То есть в терминологии самих специалистов этой отрасли, этой науки, которую мы сейчас с вами начинаем изучать. Что такое фикх? С точки зрения терминологии специалистов науки. Ма'арифату ахкаму Аллахи аль-амалия би адиллати ат-тафсилия. Вот. Ма'арифату ахкаму Аллахи аль-амалия би адиллатиха ат-тафсилия. Постижение установлений хукмов Аллаха аль-амалия, практических. Биадиллатиха ат-тафсилия, на основе подробных доводов. Давайте разберем это определение. Мы его с вами как-то разбирали уже. Но еще раз разберем, иншаллах та'аля, потому что я думаю, что вспомнить не мешает. Давайте разберем. Так что сказано ма'арифату ахкамилля, постижение хукмов Аллаха. Смотрите, не сказано знание хукмов Аллаха. Потому что мы, когда сами разбирали только что степени постижения, мы сказали, что есть ильм, якин, да, твердое знание, соответствующее реальности. И есть ван, когда человек так весом предполагает, что так. Это ван, это знание тоже хорошо, это степень постижения, важная, но она ниже, чем что? Чем ильм, чем якин. Поэтому здесь не сказано в определении ильм, а сказано ма'рифа, познание. Для чего? Чтобы охватить вот эти обе степени постижения. Какую? И ильм, то есть убежденность, и зан, то есть когда человек считает, что так, на основе что каких-то обстоятельств, которые ему позволяют считать это весомым, это мнение. Понятно? Чтобы охватить с собой и вопросы, в которых есть ильм, якин, убежденность, то есть масаэль якиния, да, вопросы, в которых есть якин, убежденность, и масаэль занния, и те вопросы, в которых есть зан, то есть весомое предположение, что это так, на основе обстоятельств, которые на это указывают. Понятно? Поэтому ма'рифа сказали мы, а не ильм. Ма'рифату ахкаму Аллахи шар'ия. Ахкаму Аллахи шар'ия аль-амалия. Знание хукмов Аллаха шариатских практических. Давайте сначала вопрос коснемся такого вопроса, как ахкам, то есть законоположение Аллаха субхану тааля. То есть здесь, по сути, четыре аспекта есть. Первый аспект в вопросе хукма, да, в вопросе ахкам. Четыре аспекта есть. Аль-хаким, то есть тот, кто выносит хукм. Аль-хаким – это кто? Аллах субхану тааля. Истинный аль-хаким, тот, кто выносит хукм, это законодатель, великий законодатель Аллах субхану тааля. Шари. Аш-шари, субхана ва тааля. И люди, они должны следовать его приказу, как разъяснил это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И здесь нет места его разуму в том плане, что здесь человек, он не опирается на разум, не делает разум судьей. Он должен опираться на приказы Аллаха, субхана ва тааля, так как разъяснил их посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И здесь коренное отличие Ахля Сунна ва Джамаа от заблудших групп, таких как Мутазилиты, например. Прочие рационалисты, аль-ахляниюн, как они себя называют, те, которые, для них опора, это их разум. А далиль уже, то есть довод из шариата, это у них просто как какая-то поддержка их мнения. В отличие от Ахля Сунна ва Джамаа, у нас далиль это что и'тимад, то есть мы опираемся на далиль. Разум это что просто инструмент для понимания далиля. У них же разум, акаль, их умозаключение это есть что? Это есть опора, а далиль это просто то, что называется и'тидад, то есть так, как дополнительная поддержка их мнению, их воззрению. Откуда мы узнаем хукм Аллах Субхана ва Та'аля? Узнаем только из, каким путем? Только из книги Аллах Субхана ва Та'аля и сунны пророка алейхиссалату вассалям. Хукм Аллах Субхана ва Та'аля мы узнаем из благородного Кур'ана, как Аллах Субхану ва Та'аля приказал пророку алейхиссалату вассалям, «Анихкум бейнам бима анзал Аллах, валя таттаби ахваахум, суди между ними, выноси хукм на основе того, что не спасал тебя Аллах, валя таттаби ахваахум, и не следуй их страстям». Также откуда мы берем хукм? Из сунны пророка алейхиссалату вассалям, который являет собой разъяснение, баян, разъяснение вахи, то есть вот этого откровения в виде Кур'ана, который не спасал Аллах Субхану ва Та'аля, сунна разъясняет Кур'ан. Является вторым видом откровения. сунна. То есть то, что ниспослано пророку алейхи салату вассалям, это две вещи. Это Куран и сунна. Также откуда мы берем хукм? Из иджма'уль-умма. Иджма'уль-умма. То есть единодушие уммы. Единодушие знатоков религии в этой умме, которая, по сути, тоже является в итоге, что разъяснением хукма Аллаха субхана ва та'аля. Иджма' это тоже разъяснение хукма Аллаха субхана ва та'аля. Иногда, когда говорится хаким, имеется в виду человек, который постигает какие-то шариатские хукмы, шариатские законоположения, разъясняет их, открывает их. Хорошо, это тоже называется хаким. Итак, когда мы говорим хукм, четыре аспекта, да, у нас четыре вещи, четыре вопроса исследования. Первое это аль-хаким. Кто аль-хаким? Кто тот, кто выносит хукм? Аллах субхана ва тааля. Откуда берутся хукмы? Из Корана, сунны. Мы сказали, третье это иджма. Иджма, оно, по сути, что тоже разъясняет там хукм Аллах субхана ва тааля. Дальше, второй аспект. Аль-махкум алейхи. Аль-махкум алейхи. То есть, на кого распространяется хукм? На кого распространяется действие этого установления? Кто это? Это махкум алейхи, то есть, аль-абд аль-муталлику бихи аль-хукм. То есть тот раб, с которым связан хукм, на который распространяется этот хукм, то есть мукаллаф. То есть мукаллаф. Мукаллаф тот, который что? Несет ответственность за деяние, которое должен выполнять приказы, должен составлять запреты. Чтобы быть мукаллафом, или это называется как таклиф, несение ответственности за деяние, есть два условия. Таклиф, у него два условия. Таклиф, несение ответственности за деяние, так что на тебя распространяются хукмы, с тобой они связаны, хорошо, для того, чтобы вот это было, этот таклиф был, несение ответственности, два условия. Первое условие таклифа, первое условие, чтобы человек был мукаллаф, тот, на кого распространяются хукмы, с кем они связаны, кто несет ответственность за их выполнение. Первое условие таклифа – аль-акль, аль-акль, то есть наличие у человека разума. Наличие у человека разума. Чтобы он мог понять напрямую из текста или мог понять путем вопроса, который он задает, путем обучения. Либо напрямую из текста, либо путем вопроса обучения понимать. То есть должен быть акль. Что значит умалишенный, он, с него снимается такая вещь, как таклиф, то есть несение обязанности за выполнение хукмов. На него не распространяются хукмы. Понятно? Первое условие для таклифа. Второе условие – аль-булугх, то есть достижение возраста, совершеннолетия. Что является признаком достижения совершеннолетия? Первое – это аль-ихтилам. Ихтилам, то есть семяизвержение. Хорошо. Как у мужчины, так и у женщины. Второе – это появление определенных признаков. Это появление определенных признаков, физических признаков. В частности, что появление, как это передано в хадисе Рабану Курайза, появление жесткого волоса на лобке. Что это признак булуга тоже. Если этого нет, то тогда достижение 15-летнего возраста. Так первое, это появление чего? Лихтиля, то есть полюции. Будь то мужчина или женщина. А у женщин есть еще один признак, это что? Это начало менструации. Хейт. Если этого нет, значит, что мы сказали, появление жесткого волоса на лобке. То есть физические признаки. Если этого нет, то достижение возраста. Достижение возраста. Какого возраста? Возраста 15 лет на основе хадиса Ибн Умара, что пророк алейхиссалату вассалям его не взял участвовать в сражении, пока ему не было 15 лет, когда ему исполнилось 15 лет, потом он уже взял его участвовать в сражении. Поэтому большинство ученых достижение 15-летнего возраста, но 15 лет мы имеем в виду, какие 15 лет? 15 лет лунных. 15 лунных лет. То есть это на 150 дней, и даже больше, короче, да меньше срок, чем если брать 15 лет солнечных. 15 лет – это более весомое мнение среди мнений уляма. Оно опирается на довод, в частности, тот довод, который мы упомянули с вами. Но у Абу Ханифы, у них считается возрастом совершеннолетия булуга 18 лет. У них 18 лет. Итак, второй аспект, связанный с вопросом хукма, это что аль-махкум алей. Тут на кому касается хукм. Да? Третье – аль-махкуму фиги. Аль-махкуму фиги. То есть тот вопрос, в котором вынесен тот или иной хукм. Вопрос, в котором вынесен тот или иной хукм. То есть действие мукаллама, с которым связано обращение законодателя. Хитабу шари. Фи'лю аль-мукаллаф, аллази та'аллака бихи хитабу шари. Может быть, немножко сложно, но надо понять. Это на самом деле ничего такого особо сложного здесь нет. Хорошо? Итак,
аль-махкум фихи, аль-махкум фихи, да, то есть действие мукаллама, с которым связано обращение шариата, то или иное обращение шариата. Пример. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя тактулю нафса, лати харрам Аллаху илля бильхак». И не убивайте душу, запрещенную Аллахом, иначе как по праву. Что здесь махкум фиги? Что здесь является тем действием раба, в отношении которого вынесен хукм, с которым связан хитабу шари, обращение шариата? Убийство. Да? Действие здесь убийство. Махкум фиги, то в отношении чего вынесен хукм, это убийство. Понятно. Четвертый аспект, который связан с вопросом хукма, это сам хукм. Хорошо, сам хукм. То есть, само решение, само постановление. Итак, у нас здесь четыре аспекта. Первый – аль-хаким. Мы сказали, кто аль-хаким? Кто выносит хукм? Аллах Субхану. Тогда откуда берется? Из Курана, Сунны, из Иджма. Второе – это махкум алейхи. То есть, в отношении кого выносится хукм? С кем он связан? Это аль-мукаллаф. Тот, кто несет уже ответственность за свои деяния, за выполнение шариатских обязанностей. Третье – это аль-махкум фиги, то, в отношении чего устанавливается хукм. Это действие раба, да, с которым связано обращение законодателя. И четвертое – это сам хукм. Нужно взять это вступление, необходимо, прежде чем начнем изучать уже непосредственно саму книгу. Хукмы Аллаха, шариатские хукмы Аллаха, камуллахи шариа, навуан, два вида есть. Хукма, шариатские хукмы Аллаха, два вида. Первое – это ахкам шар'ия и атикадия, то есть шариатские хукмы, относящиеся к акиде, связанные с убеждениями. Эти хукмы изучает какая наука? Наука аль-атикад, наука аль-акида. Хорошо, это ильм аль-атикад, это книги по акиде. Они изучают, какие хукмы Аллаха Субхану ва Тааля, какие из ахкам шар'ия, шариатских хукмов Аллаха, аль-ахкам аль-атикадия. Второй вид шариатских хукмов Аллаха Субхану ва Тааля – аль-ахкам аль-амалия, практические действия. Или их еще называют аль-ахкам аль-фар'ия, чтобы вы знали в терминологии ученых. Аль-ахкам аль-фар'ия, аль-ахкам аль-амалия, то есть практическое наположение. Вот именно эти практические законоположения, аль-ахкам аль-фар'ия, аль-амалия, они связаны с действиями уже рабов, да, а не с убеждениями. Именно они и изучаются наукой фикх. Хорошо? Именно они изучаются наукой фикх. Поэтому определение, что сказано? Ма'арифа, то есть познание, да, познание чего? Ахкам, илляхи, шар'ия, шариатских хукмов Аллаха. Каких? Аль-амалия, связанных с действиями рабов. Или фар'ия, мы говорим, еще второе название. То есть аслия, основные, то есть акида, и есть фар'ия, то есть производные, то есть связано с действиями. Аль-хукм аш-шар'и аль-амали. Шариатский хукм практический, или аль-хукм аш-шар'и фар'и его называют. Что это? Хитабу Аллах, аллази ятааляку би афаали аль-ибад. Это обращение Аллаха, которое связано с действиями рабов. С действиями рабов. Посредством битталаб, ауиттахир, ауильвада. Внимательно. Аль-хукм аш-шар'и аль-фар'и. Аль-хукм аш-шар'и аль-фар'и. То есть практическое законоположение шариата. Хитабу Аллах, аллази ятааляку би афаали аль-ибад. Это обращение Аллаха. Что такое хукм? Практически. Обращение Аллаха связано с действиями рабов. Битталаб, ауиттахир, ауильвада. Посредством талаб, требования. Ауиттахир, или предоставление выбора. Ауильвада, или описание состояния. Установление какого-то состояния, какого-то обстоятельства. Разбираем, что это такое. Посмотрите, в определении сказано обращение Аллаха, которое связано с акидой. Нет, связано с чем? С действиями, уже с действиями, религиозными действиями рабов. Это понятно. Это обращение может быть каким? Может быть талаб, требования. Может быть тахир, может быть предоставление выбора, а может быть вада, то есть установление какого-то состояния, связанного с действием. Сейчас будет понятно, иншаллах та'аля. Отсюда мы делаем вывод, что аль-ахкам аль-фар'ия, практические законоположения, они бывают, делятся на два вида. Таклифия и вад'ия. Таклифия и аль-вад'ия. Таклифия. Таклифия – это законоположение практически, обращение шариата, обращение законодателя, которое связано с какими-то действиями рабами, действиями поклонения. В виде чего? В виде требования или в виде предоставления выбора. Талаб или тахир. В виде чего? требования или предоставления выбора. Это что? Таклифия. Это таклифия. То есть таклифия – такие хукмы, такое обращение Аллаха Субхану ва Тааля, которое связано с каким-то возложением. То есть законодатель установил их в качестве поклонения. Аля ваджи таабуд. Аля ваджи таабуд. В качестве поклонения. Они установлены для поклонения. Поэтому называют таклифи. Хукмы, которые являются каким-то возложением чего-то. Хорошо? Для чего? Аля ваджи таабуд. То есть в качестве чего? В качестве поклонения. Это таклифия. А есть второе, аль-вад'ия. Аль-ахкам аль-вад'ия, которые сами по себе, они не устанавливаются в качестве поклонения. Они связаны вот с действиями рабами, как действие поклонения. Хорошо? Они являются вад'ия, то есть являются признаком. Они являются признаком какого-то действия. Признаком для какого-то действия. Признаком чего? То есть Аллах установил, субхану таля, их, эти аль-ахкам аль-вад'ия. Хорошо, можно их назвать обстоятельственные или связанные с состоянием, имеющие отношение к состоянию действий. Вот эти законоположения, эти хукмы Аллах Субхану Таля установил, законодатель установил, как признак для аляхкама таклифия, для действий рабов. Как признак субут установленности или, наоборот, отсутствия действия. Хорошо. Или действенности какого-то договора, например, или недействительности, отмененности, то есть состояние. Хорошо? Сейчас мы, иншалла та'аля, поговорим подробнее, вам будет ясно. Сейчас пока в общем понятно, иншалла та'аля. Итак, первый вид какой? Аль-ахкам аш-шар'ия аль-фар'ия, то есть практические законоположения. Первый вид – это таклифия. Да? Таклифия. Что такое таклифия? Что такое таклифия? Обращение шариата, которое связано что? С какими-то действиями, которые являются действиями поклонения, которые устанавливаются в качестве поклонения. В виде чего? В виде талаб, требования, или в виде тахир, предоставления выбора. Это таклифия. Это таклифия. Ну, чтобы было еще более понятно. Как бы таклифия, это вот сами действия, которые на нас возлагаются, то, что связано с нашими действиями, Аллах Субхану Таля устанавливает в качестве поклонения. Сами действия. Хорошо, таклифия. А вад'ия – это то, что связано с этими действиями, с их состоянием. Когда они будут действительные, когда недействительные и так далее. Таклифия и вад'ия. Таклифия, мы сказали, обращение шариата, которое связано с действиями рабов. Посредством чего это обращение может быть? В виде талаб, то есть требования, в виде требования, а может быть в виде тахир, то есть предоставление выбора. Внимательно. Итак, первое – это что? Талаб. Талаб, то есть требование. То, что требует шариат. И это может быть требование действия, а может быть требование оставления. Хорошо? То есть талаб – это то, что требует от нас законодатель. И это может быть требование действия, совершить что-то, а может быть требование что? Оставить что-то. Талабуль фиаль – требование совершить что-то, сделать что-то. Например, требование совершить обязательные намазы. Требование совершить обязательные намазы. Еще. Требование совершить два ракеата сунны перед фардом утреннего намаза. Два ракеата сунны перед фардом утреннего намаза. И то требование, талаб. Требование чего? Действия. Но! Есть отличие между первым и вторым примером? Да. Там как? Аля ваджири ильзам. Аля ваджири ильзам. То есть в виде чего? Вменение в обязанность. Второе. Аля ваджи тргиб. В виде побуждения, но не вменения в обязанности. Значит, талаб, внимательно, талаб, требование. Ахкам таклифия, либо талаб, либо тахир. Еще раз возвращаемся. Еще раньше вернемся. Ахкам, ахкам фар'ия, практические законоположения. На два вида делается. Таклифия, которая представляет собой непосредственно какие-то действия. Да? Какие-то действия поклонения. Хорошо. И ахкам вад'ия, которые связаны с состоянием этих действий, когда они действительны и так далее. Связаны с действительностью, недействительностью и прочим. Ахкам таклифия, посредством чего? Что может представлять собой? Представляет собой талаб, требование, а может представлять собой что? Тахьер, предоставление выбора. Требование талаб, в свою очередь, делится опять что? На два вида. Талабу фи'аль, талабу тарк. Требование чего? Совершение чего-то. Второе требование – отказа от чего? Верно? Талабутта. Талабуль фи'аль. Требование совершить действие. Делится что? То, что требуется. сделать. Аля ваджи ильзам в обязательной форме. И то, что аля ваджи таргиб, то есть то, что требуется совершить, но как? В качестве что? Побуждения. Шариат побуждает к этому, но не обязательно. Теперь обращаемся к чему? Фалабут тарк теперь. Фалабут тарк. Требование чего? Оставления. Фалабут тарк. Требование оставления теперь чего-то. Например, оставить, требование есть, оставить употребление в пищу мертвечины. Оставить употребление в пищу чего? Мертвечины. Оставление каких-то таких легких движений в намазе. Два примера. Один из них – это требование какое? Аля ваджи ильзам, то есть строгое требование оставить. Обязательное. Мертвечину есть. Хорошо? Второе, какие-то легкие движения, это таргиба, народе таргиб, побуждение не делать этого. Побуждение не делать этого. Понятно ли? Мы сейчас не говорим о каких-то больших движениях намазе. Хорошо? Итак, ахкам таклифия, мы сказали, или бывает как битталаб, то есть посредством чего? Связано с действием рабом, они будут посредством требования, а может быть, что посредством второго, сказать, тахир, предоставление выбора. Как человеку предоставляется выбор, например, между тем, чтобы есть что-то, есть, например, яблоко или не есть яблоко. Хорошо, это тахир. Хочешь ешь, хочешь не ешь. Это тахир. Ясно? Вот это ахкам таклифия. Ахкам таклифия таким образом связано, что непосредственно с действиями рабов являются собой требования шариата совершить какие-то действия. Хорошо? Может быть совершить, а может быть оставить их. Они бывают в виде требования. Требование может быть, что требованием совершить, а требованием оставить. Может быть в обязательной форме, может быть в желательной, да, в побудительной форме. Или тахир, предоставление выбора, сделать или не сделать. Аляхкам таклифия, пять видов. Аляхкам таклифия, вот эти вот ахкам таклифия, которые связаны, что непосредственно с возложением каких-то действий на рабов, они делятся на пять видов. Какие пять видов? Те, которые мы с вами изучали. Поэтому ахкам таклифия иногда так называют. Аляхкам ульхамса. Пять хукмов, так их называют иногда. Это какие? Первое, это аль-ваджиб. Аль-ваджиб, или фард называют его, или называют его мактуб иногда, предписанное, или называют как аль-хак. Это все название ваджиба. Может называться ваджиб, может называться фард, может называться мактуб, может называться хак. Хорошо? Что такое ваджиб? Талабу фи'лин аля сабили лильзам. Талаб. Уже не случайно же мы этот термин с вами изучили, талаб. Чтобы вы могли объяснить, что такое ваджиб. Это талаб. Требование. Талабу эш фи'ля вит-тарк. Требование совершения или оставления действия. Совершение. Талабу, внимательно, почему мы изучили только что это? Талабу фи'ль. Требование совершения действия аля ваджи ильзам. Или аля сабили ильзам. В обязательной форме. Требование совершения действия в обязательной форме. Вот что такое аль-ваджиб. По-арабски очень просто. То, что вы изучили до этого, вам поможет это выучить определение ваджиб. Очень легко. Талабу фи'лин аля сабили ильзам. Аль-хамдулилля, это ваджиб. Что вытекает из ваджиба? Хукм его. Хукм ваджиба. Что вытекает? Последствия. Какие? Юсабу фа'илуху имтисалан ва юакабу тарикуху. Тот, кто, подчиняясь этому хукму, выполняет его, тот получает награду. Тот, кто отказывается от выполнения, юакабу, тот наказывается. Тот наказывается. Фард или ваджиб делится на два вида. Первое это фарда айн. Или говорят, это аль-ваджиб аля-ля-айян. Так называют его. То есть обязанность, ложащаяся на конкретные лица, на конкретных людей. Хорошо? Что такое фарда айн? Это та обязанность, тот ваджиб, который ложится на каждого мусульманина, который является мукеллафом. Как, например, совершение пяти намазов. Или пост месяца Рамадан. Или бирруль-валидейн. Благочестивое отношение к родителям и так далее. Это индивидуальная обязанность каждого. Это фарда айн. Польза от выполнения этого вида ваджиба, она касается непосредственно в первую очередь в основе своей самого человека, вот этого индивидуума, или по-арабски называется фард, да, индивидуума, который выполняет это действие. То есть польза касается прежде всего его самого. Выполнять пять намазов для него самого. И может быть польза от этого и для общества, но это уже второстепенно. а не первично. Первично польза для самого, от фарда айна. Понятно или нет? Фард, второй вид фарда или ваджиба, фард кифая, или называют его аль-ваджиб аляль-кифая. Аль-ваджибу аляль-кифая. Что это такое? Это когда кифая, то есть достаточность. Если выполняет эту обязанность достаточное количество людей, то с остальных эта обязанность спадает. Если не выполняет никто это, или не выполняет эту обязанность достаточное количество людей среди мусульман, тогда на всех, кто может ее выполнять, но не делает, ложится что? Грех. Как, например, омыть умершего. Если достаточное количество людей есть, которые взяли на себя это и омыли умершего, все, обязанность выполнена со всех, что обязанность снимается. Если никто не берется за это, или те, кто берется недостаточно, не могут это сделать, хорошо, то ложится грех на всех, кто может это сделать, но не делает. Или погребение умершего, или салатуль джаназа, да, совершение погребального намаза. Маслаха, то есть польза от этого вида фарда, она лежит в самом действии здесь уже. В самом действии, само действие оно, именно оно является полезным. Оно обязательно должно быть совершено для пользы общества. Для пользы общества, связанной с их религией или связанной с их мирской жизнью. Хорошо? Это что? Фард кифая. От слова кифая, то есть достаточность. Хорошо. Второй хукм из аляхка таклифия. Да, из хукмов таклифия. Это аль-мандуб. Аль-мандуб. Что такое аль-мандуб? Опять талаб, опять требование. Талабу фи'лин. Опять требование совершения действия. Не отказа от действия, а совершения действия. Бигейри джазм. Бигейри джазм. Хорошо, то есть без чего? Без обязывания. Без строгого обязывания к этому. Хукм каков? То есть что вытекает из этого? Юсабу фа'илухум тисалан, валя юакабу тарикуху. Тот, кто делает это, подчиняясь, тот получает награду, но тот, кто оставляет, тот не наказывается. Как еще называется мандуб? Называется сунна иногда. Сунна муаккада, некоторый вид. Называется еще как мустахаб, желательно. Иншаллах, мы еще будем подробно говорить об этом. Так мандуб, талабу фи'ль, требование совершить действия бигири джазм. Или мы говорим «аля гайри сабили ильзам». Не в обязательном порядке, то есть в желательном порядке. Третий хукм. Это «аль-мухаррам», то есть то, что запрещено. Или называют его также «махзур». «Махзур». «Харам», «махзур», «мухаррам». Это все название. Что это такое? Тоже «талаб», тоже требование. Но только «талабу тарки фи'лин». Требование оставить какое-то действие. «Аля сабили ильзам». В обязательном порядке. Хукм, то есть что вытекает из этого? Юакабу фаилю. Тот, кто делает это, подвергается наказанию. То есть под угрозой наказания. Ва юсабу тарикухум тисаля. Награждается тот, кто оставляет его, подчиняясь хукму. Может, человек просто не делает, тогда не награждается. А если он это делает, имтисаля, то есть подчиняясь хукму, тогда награждается. Харам два вида. Харам имеет два вида. Первое, это харам лизатихи. Второй – харам ли гайрихи. Харам ли затихи. Что это такое? Яни яджузу инда дарура. Разрешается только, когда крайнее обстоятельство – дарура. Харам ли гайрихи разрешается инда хаджа. Лейса инда дарура. То есть никогда крайнее обстоятельство, а когда есть нужда, тогда разрешается. Харам ли затихи, то есть то, что является харамом само по себе. Само по себе эта вещь – харам. Хорошо? Харам ли гайри запрещено из-за того, что ведет к хараму. Из-за того, что ведет к тому, что является харам ли зати, к тому, что является харамом само по себе. Поэтому харам ли зати и то, что запрещено само по себе, не разрешается ни при каких обстоятельствах, кроме дарура, крайних обстоятельств. Есть мясо свиньи. Хорошо? Только если дарура, крайние обстоятельства, умрет человек, если не съест. Харам ли гайрихи, харам, то, что из-за чего-то другого это харам, потому что ведет к хараму, разрешается, когда есть хаджа. То есть запрещено, это называется тахримуль васаиль, запрещение средств, которые ведут к хараму. Вот что такое харам ли гайрихи. Как, например, оголять какую-то часть, например, запрещенную часть перед кем-то посторонним. Что женщине не что-то открывать из запрещенных частей тела, например, перед кем-то. Это харам ли гайрихи, хорошо? Почему? Потому что это все ведет к чему? Или смотреть, например, на запретное, да? Это харам ли гайрихи? То есть харам, как, потому что это средство, которое ведет к хараму самому главному, который является что? Зина. Поэтому запрещено. Поэтому можно, когда есть хаджа, то есть нужда. Поэтому, например, если надо показать доктору, иначе нельзя, хорошо, есть нужда, то тогда покажут, например, эту часть тела, которая болит. Хоть так просто на нее нельзя смотреть. Понятно? Это что у нас? Харам. Это что? Тоже талаб. Требование, но талаб чего? Тарк. Оставление действия. Да, аля ваджи, аля сабири, ильзам. Обязательный форм. Четвертое это аль-макру. Аль-макру. Или то, что называют нежелательно. Что это такое? Это тоже талаб, тоже требование. Требование чего? Тарки, оставление. Оставление чего? Фиаль, действия. Мин гайри джазм. Хорошо, но без чего? Без строгости, без категоричности. Нерешительное требование. Хорошо. Хуком какой? Что вытекает из него? Тот, кто оставляет, подчиняясь, тарику имтисалям, тот, кто оставляет это, тот получает награду. Валя юакабу фаилю. А тот, кто делает это, тот не наказывается. Еще называют это макрух, называют иногда караха ат-танзихия или караха ат-танзих. Хорошо? Макрух караха ат-танзих, говорят. Хорошо? Карахия ат-танзихия. Понятно? Это еще одно название. Аль-караха ат-танзихия. И, наконец, пятое. Пятый хукм, установление из аль-ахкам таклифия, из хукмов таклифия, это что? Это аль-мубах. Это мубах. Здесь мы уже не говорим талаб, не говорим требования, а говорим тахир. Потому что таклифия либо талаб, либо тахир. Либо что требование, либо предоставление выбора. Так вот, это тахир бейн аль-фи'ли ва тарк. Это аль-мубах. То есть предоставление выбора между совершением чего-то и несовершением чего-то. Хукам какой? Что вытекает из него? Ля юакабу фаилю, ва ля юсабу тарику. Тот, кто делает это, тот не наказывается. Тот, кто оставляет, тот не получает награды. То есть обе стороны здесь равны. Обе стороны равны. Иногда может быть мубах, что-то дозволенное, стать мандуб. То есть стать желательным в зависимости от намерения человека. Как, например, человек ест еду, это в общем мубах. Но если он ест для того, чтобы получить силы, литтакауи аля лейбада, получить силы для поклонения Аллаху Субхану. Или ложиться спать с намерением, я ложусь спать, чтобы получить силы для поклонения Аллаху, чтобы встать на ночной намаз, чтобы проснуться на утренний намаз, на фаджр, прийти вовремя, не опоздать, не прийти, когда уже имам произнес такбир. Хорошо? Прийти вовремя. С таким намерением это будет для него уже что? Не просто мубах дозволен, это будет для него уже мандуб, да? Это будет для него желательно. Называется как еще? Называется халяль. Да, мубах еще называется халяль. Еще как называется? Джаиз. Называется джаиз. Дозволено. Как узнается, какими способами выражается вот это установление, установление дозволенности? Может быть, это нассун сарих. То есть прямой открытый текст, который указывает на дозволенность. И фалю иншитум. Делайте, если хотите. Хорошо? Делайте, если хотите. Это раз. То есть прямой открытый текст. Нассун сарих. Либо указывается на снятие греха. Ля джунах алейку. Нет на вас греха. Тоже указание, второй вид указания, на что? На ибах, на дозволенность. Или маскутун ангу вальфель филасли мубах. Или умалчивается об этом, когда действие в основе своей что? Дозволено. Действие в такой области дозволено, и об этом в шариате ничего не сказано. Хорошо? Это тоже означает, что дозволенность. Или четвертое, аль-амру ба'даль-хазар. Приказ после запрета, если до запрета это относилось к дозволенному. Внимательно. Когда есть приказ что-то делать в аяте или в хадисе, хорошо, после того, как это было запрещено, махзур, то хукм возвращается к тому, что было до запрета. Если что-то было до запрета, мубах, становится опять мубах. Что-то было желательным, становится желательным. И так далее. То есть возвращается к своему что? Изначальному хукму. Ваиза халяльтум фастаду. А когда вы выходите из храма, уже фастаду, тогда охотьтесь. Это указание на дозволенность. Потому что это что? Приказ, амар, охотьтесь. После чего? После запрета. Это четыре формы, указывающие нам на что? На дозволенность чего-то. Первое это что? Насу сарих. То есть прямой открытый текст, четкий. Ифалю инши. Делайте, если хотите. Второе это что? Указание на снятие греха с человека, который делает. Таля джунах алейкум. Нет на вас греха. Хорошо? Третье. Умолчание об этом, при том, что действие, оно в общем из области дозволено. Да? Это третье. Четвертое что? приказ после запрета, если до запрета это было муба, было дозволено. Это что касается рахкам таклифия. И дальше у нас идет что? Хукм аль-вад'и, аль-ахкам аль-вад'ия, то есть хукмы, связанные с состоянием действий. Это тоже обращение Аллаха, хитабуллах, обращение Аллаха субхана ва та'аля, которое является, представляет собой что? Представляет собой то, что Аллах субхана ва та'аля делает какое-то обстоятельство признаком, признаком, указывающим на что-то, связанное с действиями рабов. Хорошо? Аллах субхана ва та'аля обращается и делает какую-то вещь, какое-то обстоятельство признаком, аляма, признаком, связанным с действиями. Что это действие, оно действительно или недействительно, или для него это является условием и так далее. Хорошо? То есть, ахкам вад'ия, ахкам хукмы, связанные с состоянием действий. Аллах субхана ва та'аля обращается, законодатель. Хорошо? Хитаб, хитаб Аллах азза ва джаль. Ставя какую-то вещь, какое-то обстоятельство признаком, указывающим на состояние действия. Что оно действительно или недействительно. Хорошо, что оно там обязательно или необязательно. И так далее. Понятно или нет? И мы их разберем, иншаллах та'аля, ахкам аль-вад'ия на следующем уроке. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.